Илья Осипов-Кабаев. И я только начал страдать. Глава 1. Фон. Шум офиса был белым шумом, ровным гулом, в котором тонули отдельные слова и смех. Лев стоял у кофейного аппарата, наблюдая, как коричневая струйка наполняет его белую керамическую кружку. Он всегда брал с собой свою кружку, не доверяя безликому пластику одноразовых стаканчиков. В этом был маленький, никем не замеченный акт сопротивления против всепоглощающей обыденности. «Эспрессо двойной», — сказал он баристе, девушке с розовыми волосами и уставшими глазами. Она взяла кружку, не глядя на него, налила кофе и протянула обратно. Ее взгляд скользнул где-то мимо его плеча, в сторону за его спиной, где кто-то громко звал кого-то по имени. Лев взял кружку. «Спасибо», — сказал он ей в спину, но она уже повернулась к следующему клиенту. Он был невидим. Не в буквальном смысле, конечно. Его физическое тело занимало место в пространстве, отбрасывало тень. Но его присутствие, сама его сущность, казалось, не оставляло следа. Он был как пылинка на поверхности Вселенной. Есть, но ни на что не влияет. Возвращаясь к своему рабочему месту, открытому пространству с серыми перегородками, он услышал обрывки обсуждения нового проекта «Атриум». Его проект. Вернее, его идея, которую он высказал на прошлом планерке, пока все листали телефоны. «И мы сделаем стеклянный купол», — с огнем в глазах, — говорил Сергей, его коллега, окруженный несколькими архитекторами. «Свет будет падать под идеальным углом, создавая ощущение парения. Это будет сердцем всего комплекса». Лев остановился в шаге от них. Он смотрел на оживленное лицо Сергея, на кивающих слушателей. Это были его слова. Почти дословно. Тот самый образ, который он с трудом сформулировал, пока начальник, Дмитрий Сергеевич, смотрел в окно. Он сделал глоток кофе. Горький. Холодный. Он простоял слишком долго у аппарата. «Лев, идея-то гениальная», — хлопнул его по плечу Сергей, заметив его. «Я ее, конечно, немного развил, структурировал. Но зерно — твое». «Молодец». «Зерно», — повторил про себя Лев. «Его роль в жизни — быть почвой для чужих зерен». Он кивнул, попытался изобразить что-то вроде улыбки и прошел к своему столу. Он не стал спорить. Что это изменит? Его имя все равно не прозвучит на презентации заказчику. Его спасибо уже растворилось в воздухе, как и его присутствие. Дом встречал его тишиной. Не мирной, а тяжелой, густой, как сироп. В прихожей горел свет, Маша уже дома. «Привет», — сказал он, вешая куртку. Из гостиной доносятся звуки телесериала. Маша лежала на диване, уткнувшись в телефон. «Привет», — ответила она, не отрывая взгляда от экрана. «Ужин в холодильнике». «Разогрей». Он прошел на кухню, достал тарелку с пастой. Разогрел в микроволновке. Монотонный гул прибора был единственным звуком, нарушавшим тишину. Он сел за стол один. Маша предпочитала есть перед телевизором. Когда-то, в самом начале, все было иначе. Они могли часами говорить ни о чем, смеяться, строить планы. Ее глаза сияли, когда она смотрела на него. Теперь ее взгляд чаще всего был направлен куда-то сквозь него, как будто он был пятном на стекле, которое нужно просто проигнорировать, и оно исчезнет. Он помыл тарелку, поставил на место. Подошел к дивану. «Как день?» — спросил он, садясь на край. Маша вздохнула, оторвавшись на секунду от телефона. «Обычный. Автомат сломался, кофе весь день не было. Потом отчеты. Устала смертельно. А у тебя?» Меня снова не заметили. Мои идеи украли. Я пил холодный кофе и чувствовал себя призраком, подумал он. «Ничего особенного», — сказал вслух. «А», — сказала Маша, и ее взгляд снова уплыл в мерцающий экран. «Слушай, завтра мне к маме надо, помочь шкаф разобрать. Ты сам как-нибудь». «Хорошо», — кивнул он. Он сидел и смотрел, как мелькают кадры. Драма. Кто-то кого-то предавал, кто-то страдал, эмоции были яркими, гиперболизированными. Настоящая жизнь, казалось, происходила там, в этой коробке, а не здесь, в этой тихой, комфортной, мертвой гостиной. Позже, лежа в постели в темноте, он слушал ровное дыхание Маши. Она спала, отвернувшись к стене. Он смотрел в потолок, ощущая пустоту внутри, такую же бездонную, как темнота вокруг. Он был архитектором. Он проектировал пространство для жизни, но в его собственной жизни не было никакой архитектуры, никакой структуры. Был только рыхлый, зыбкий песок, в котором он медленно тонул. Он был не одинок в смысле отсутствия людей вокруг. Он был одинок в самой гуще людей. Он был невидимкой, тенью, эхом без источника звука. И самое ужасное заключалось в том, что, похоже, никто, даже он сам, уже не мог это изменить. Завтра будет такой же день. И послезавтра. И все остальные дни.